когда, наконец, в-третьих, эта всеединая основа или абсолютное начало не подавляет и не поглощает частных элементов, а, раскрывая себя в них, дает им полный простор в себе, тогда такое бытие есть идеальное или достойное то, что должно быть». Оно и есть само по себе, но для нас оно является не как данная действительность, а как идеал, лишь отчасти осуществленный, осуществляемый. В этом смысле он становится окончательно целью и безусловную нормой наших жизненных деятельностей. К нему стремится воля, как к своему высшему благу. Им определяется мышление, как абсолютную истину. Он же частью ощущается, частью угадывается нашими чувствами и воображением, как красота». Между этими положительными, идеальными определениями достойного бытия находится такое же существенное тождество, как и между соответствующими им отрицательными началами. Всякое зло может быть сведено к нарушению взаимной солидарности и равновесия частей и целого, и к тому же в сущности сводится всякая ложь и всякое безобразие. Когда частный или единичный элемент утверждает себя в своей особенности, стремясь исключить или подавить чужое бытие, когда частные или единичные элементы порознь или вместе хотят стать на место целого, исключают и отрицают его самостоятельное единство, а через то и общую связь между собою, и когда, наоборот, во имя единства теснится и упраздняется свобода частного бытия, все это и исключительное самоутверждение, эгоизм, и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение мы должны признать злом». Но то же самое, перенесенное из практической сферы в теоретическую, есть ложь. Ложью называем мы такую мысль, которая берет исключительно одну какую-нибудь из частных сторон бытия и во имя ее отрицает все прочие. Ложью называем мы и такое умственное состояние, которое дает место лишь неопределенной совокупности частных эмпирических положений. Отрицая общий смысл или разумное единство Вселенной, наконец, ложью должны мы признать отвлеченный монизм или пантеизм, отрицающий всякое частное существование во имя принципа безусловного единства. И те же самые существенные признаки, которыми определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной, они же определяют безобразие в сфере эстетической. Все то безобразно, в чем одна часть безмерно разрастается и преобладает над другими, в чем нет единства и цельности, и, наконец, в чем нет свободного разнообразия. Анархическая множественность также противна добру, истине и красоте, как и мертвое подавляющее единство. Попытка реализовать это последнее для чувств сводится к представлению бесконечной пустоты, лишенной всяких особенных и определенных образов бытия, то есть к чистому безобразию. Достойное идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для частей, следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от их исключительности». Полнота этой свободы требует, чтобы все частные элементы находили себя друг в друге и в целом, каждая полагала себя в другом и другое в себе, ощущала в своей частности единство целого и в целом свою частность, одним словом, абсолютная солидарность всего существующего, Бог – все во всех. Полное чувственное осуществление этой всеобщей солидарности или положительного всеединства – совершенная красота не как отражение только идеи от материи, а действительное ее присутствие в материи предполагает прежде всего глубочайшее и теснейшее взаимодействие между внутренним или духовным и внешним или вещественным бытием. Это есть основное, собственно, эстетическое требование. Здесь специфическое отличие красоты от двух других аспектов абсолютной идеи – идеальное содержание, остающееся только внутреннюю принадлежностью духа, его воли и мысли, лишено красоты, а отсутствие красоты есть бессилие идеи. В самом деле, пока дух не способен дать своему внутреннему содержанию непосредственного внешнего выражения, воплотиться в материальном явлении, и пока, с другой стороны, вещество не способно к восприятию идеального действия духа, не способно проникнуться им, притвориться или присуществиться в него, до тех пор, значит, между этими главными областями бытия нет солидарности, а это значит, что у самой идеи, которая именно и есть совершенная солидарность всего существующего, нет еще здесь, в этом ее явлении, достаточно силы для окончательного осуществления или исполнения ее сущности. Абстрактный, неспособный к творческому воплощению дух и бездушное, неспособное к одухотворению вещество, оба несообразны с идеальным или достойным бытием, и оба носят на себе явный признак своего недостоинства в том, что ни тот, ни другой не могут быть прекрасными». Для полноты этого последнего качества требуется таким образом первое – непосредственная материализация духовной сущности, и второе – всецелое одухотворение материального явления как собственной неотделимой формы идеального содержания.